Одно из основных предположений харизматического мировоззрения, что если Бог активно не участвует в творении через чудеса и знамения и подобные вещи, тогда существует Бог отсутствующий. Харизматы обычно говорят, вы представляете Бога, которого нет с вами. И харизматы говорят следующее. Если ты веришь в то, что харизматические дары перестали существовать, то это созвучно деизму, что значит, что отрицается присутствие Бога в этом мире и участие в делах этого мира. Если сомневаетесь, что харизматы действительно говорят на языках и что получают прямые откровения от Бога, то они скажут вам, что ваш скептицизм на самом деле созвучен материалистичному рационализму, и это форма определенного неверия. И обычный харизмат обычно представляет себе Бога, который активно и лично участвует в творении через чудесные способы, через постоянное, прямое, внебиблейское откровение, через сверхъестественные дары и чудеса на небесах. Я не думаю, что это где происходит, но этого нет. Думаю, таким образом можно прийти, как они говорят, к опасному гностицизму пониманию, что если Бог находится вне творения, то он должен быть... Если вы думаете, что я преувеличу, я хочу сказать цитаты некоторых известных людей из блога Дэйва Миллера, старшего пастора Южной Баптистской Церкви Сьюси, Айова. Он редактирует один блог, который известный как SBC Voices. Бывший цессионист, он был переубежден реформатским харизматом, чтобы оставить цессионизм, и он написал статью, которая называется «Бог сказал мне, что Библия не учит цессионизму». Я не думаю, конечно, что он говорит, что Бог дал ему личное откровение, но может быть и так. Но он говорит следующее. В суммировании своей статьи он пишет так, цитата. «Я думаю, что некоторые в движении цессионистов, приняли учение так называемого библейского деизма. Деизм верит в безличностного Бога, который создал, и затем отошел в сторону и позволил все управлять на определенных принципах. Библейский деизм составляет определенного Бога, который не ходит со мной и не говорит со мной». Конец цитаты. И, конечно же, он завершает свой абзац, что цессионизм был задуман с определенными принципами деизма, которые он считает, что если мы не видим постоянных чудес и чудесных даров и знамений, значит, у нас нету Бога. И слова опять снова цитата. Бога личного, который говорит и слушает и имеет общение с нами. Конец цитаты. Могу сказать еще один пример еще одного человека, который открыт, но осторожен. Дэррен Самнер, профессор систематического богословия Фуллерской семинарии Seattle Pacific, он заслужил степень доктора из университета Абердина. И он пишет, «Я не верю, что у меня есть дар даров, пророчества исцеления». И он говорит, «На самом деле у меня мало личного опыта с такими дарами и очень мало оснований для того, чтобы судить их». Похоже, что он говорит, что он никогда не имел какой личной встречи с харизматическими дарами. Но он говорит, что он отвергает цессионизм, потому что, по его мнению, цитата, «чистый цессионизм отрицает участие Бога в мире». Он говорит, что это больше связано с деизмом, чем историческим ортодоксальным христианством. Конец цитаты. Его статья по этому предмету называется «Может ли цессионизм быть христианским?» И аргумент его в итоге, наверное, нет. Потому что цесарианизм отвергает христианские основы, как он говорит. Эдриан Уорнок, британский медицинский доктор, и я знаю его лично, встречался с ним. Его блог очень известный, очень широко читаемый в христианских кругах в Соединенном Королевстве. И он очень признанный в реформатских харизматических кругах. И он не согласен со мной по вопросам харизматии. И в 2006 году он написал ответ на статью, которую я написал, что харизматические пророки подтвердили свою ложность. И он ответил в статье, которую написал, что... он написал следующее, цитата. «Я хочу знать профила, что говорит ли он... Не говорит не то, что говорит ли он на языках, но имеет ли он личные общения и переживания Духа». Также он сказал, что цессионисты представляют Бога как пассивную, отсутствующую личность, которая не общается с людьми помимо Библии. И Марк Дрискол также сравнил цессионизм с деизмом и атеизмом. Он сказал следующее, цитата, «Цессионизм — это мир с обмершлением». Он заявил, что цессионизм — это продукт модернистского проекта просвещения, индивидуализма и рационализма. Он коренится просто в скептицизме, и дальше прямая цитата. После разговора с модернистским отвержением сверхъестественного он говорит, есть определенный модернизм, который принять духовный аспект, который становится деизмом, где Бог — это не тот Бог, который вовлечен в мир. Он действительно не нарушает, естественно, законы, потому что они говорят, что сверхъестественное невозможно. Это Томас Джефферсон, который сидит в Белом доме и с ножницами в руках вырезает все чудеса из Библии. И затем публикует это как философию Иисуса Христа. Это включает унитарианство, также либеральные, так называемые христианские деноминации, которые в целом деисты. Это Бог, который далеко от нас, который не делает ничего с нашими чудесами и объяснениями. Это примитивные мифы, непонимание. И это идет, как он объясняет, к атеизму, деизму и цессионизму. Так что цессионизм он ставит в категорию деизма и атеизма. Я хочу сказать, что каждый источник, который я только что цитировал, это реформатские харизматы, которые описали бы себя как открытые, но осторожные. Это не очевидные шарлатаны или люди, которые на какой-то крайней степени в богословских, можно сказать, взглядах были бы сразу бы ложными. Это люди, которые оказывают... Мы можем сказать, что это не те люди, которых вы знаете, как миллионы харизматов, которые полностью неортодоксальны. Но эти люди, которых я только что процитировал, они признаются как здравые учителя, умеренные харизматы, которых бы приняли, наверное, в нескольких, если не во всех основных реформатских евангельских конференциях. Все из них поместили себя как модели для молодых реформаторов. Но в тот же момент мы видим несведущность в отношении исторической реформатской акцента на доктрину божественного провидения. Они обличают нехаризматов то, что они не хотят принимать имманентность Бога, что Бог лично, постоянно и полностью поддерживает, управляет каждый аспект своего творения. Бог лично присутствует и постоянно работает во всем, что происходит. даже когда он не проявляет свое присутствие через чудеса. Да, это то, во что я верю. Я не скептик, который отвергает Божьи дела в христианской жизни. Я просто хочу соблюсти библейское понимание в том, как Бог действует и что значит в том, что Он делает. Это доктрина провидения. Я хочу исследовать этот предмет в этом разделе, начиная с Матфея 10 главы. Матфея 10 главы. Хочу рассказать контекст. Пока вы открываете текст. Раннее галилейское служение Иисуса подходит к завершению. И прежде чем Иисус пойдет в следующий фазе своего земного служения, Он отправляет 12 учеников в Галилею по двое. Это миссия, которую Иисус говорит в 16 стихе. Он говорит: «Я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Он знает, что они встретятся с трудностями, отвержением, самым худшим. В 11 стихе он говорит, что вас будут предавать брат каждый, 21-22 стихи, на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя мое. И дальше он говорит им, что они встретятся с бесовским противлением, и также гонениями от мирских людей. И поэтому 12 учеников, которые посылаются в очень трудную ситуацию, можно сказать, это во время национальной эпидемии неверия. Иисус, отправляя их, говорит им в первом стихе, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Заметьте, всякую болезнь и всякую немощь. Иисус дал им эту власть, чтобы изгонять бесов и чтобы врачевать. Это были уникальные апостольские дары. Это чудесные силы, которые принадлежат Христу по его божественному праву. И 12 учеников, о которых мы здесь читаем, здесь только 12, они посланы как его представители. И Иисус передает им сверхъестественные способности, чтобы дать им силы делать то, что он сам совершал. Их служение должно было быть показать власть Иисуса над всякими болезнями и бесами. И они показывали миру, что их Господин, Господь Иисус над духовным и физическим миром. И чудеса, которые они совершали, также подтверждали, что эти 12 имеют авторитет, как авторитетные представители, проглашатые Евангелие Иисуса Христа. Но заметьте, весть, которую они провозглашали, не была о чудесах. Это было то же самое Евангелие, которое проповедовал Иисус. Параллельный текст Евангелия от Марка 6 главе, он говорит 6 главе 12-13 стихе. Они пошли и проповедовали покаяние. И в этом как раз состояло. И они пошли, и то, что подтверждало их весть, они изгоняли много бесов, и многих больных мазали маслом, и исцеляли. Марк очень четко подтверждает. Они не проповедовали о здоровье, процветании, или о святом смехе, или о том, как иметь позитивное исповедание, или другие харизматические темы. Их проповедь была о покаянии, для прощения грехов, так же, как Иисус проповедовал. Они несли свою весть, вернее, сказать, весть Господа с властью, которая была дана им от самого Господа для этой цели. И то, что мы видим здесь, в Матфея 10 главе, это самое начало процесса, который описан в послании к Евреям 2 главе 3-4 стихах, который говорит нам, что Евангелие вначале было провозглашено Господом, затем было донесено нам, слышавшим, пока Бог также свидетельствовал чудесами и знамениями через различные чудеса и дары Святого Духа, которые распределяются в соответствии с Его волей. Эти уникальные чудесные дары, о которых говорится во втором послании к Коринфянам 12:12, как признаки или знамения истинного апостола. Поэтому Павел говорит в первом послании к Коринфянам 12 главе, что то, что делало апостолов уникальными, это была их способность говорить безошибочно с Божьим авторитетом и подтверждать эту весть чудесами и знамениями. Это были апостольские дары и апостольские обязанности. Иисус не возложил эту власть на большинство или на толпу людей, которые следуют за Ним. Он сделал с учениками. Позже, затем, во время иудейского служения Христа, уже позже, уже гораздо в его служении, в 10 главе Лука описывает, как он послал 70 других учеников на похожую апостольскую задачу служения. И здесь мы видим, как Иисус отправляет 70 учеников, и он говорит, что он будет делать. И даже он здесь не упоминает бесов и болезней. Но они возвращаются с этой задачей, удивляясь и говоря, в Луки 10 главе 17 стихе, они говорят: «Господи, бес повинуется нам о имени Твоем». И Иисус отвечает на это следующим образом. 19 глава Луки, стихи 19-20. Он говорит: «Я дал вам власть». Дал вам власть над врагами, что не повредит, да. Но он говорит: но не этому радуйтесь. Не радуйтесь тому, что вы можете побеждать это. Но говорит: радуйтесь тому, что небеса ваши записаны на небесах. Поэтому Христос призывает, что радуйтесь тому, что ваши небеса записаны на небесах. Иисус указывает им снова на Евангелие, говоря им: пусть духовные дары не захватят вас и уведут от того, что я пришел сделать, это взыскать ностей погибших. Заметьте, что в этом контексте или где-то еще в Писании предполагает, что те прерогативы, которые были даны 70 ученикам для апостольского служения, будут принадлежать всем христианам во все времена. Чудеса и знамения никогда не были частью миссионерских стратегий церкви. Писание нигде не описывает работу таким образом, и великое поручение не призывает к такому подходу к благовестию, как великое космическое проявление чудес для того, чтобы убедить неверующих в покаянии, которые иначе отвергнут евангельскую весть. Так большинство харизматов, кстати, думают. Они думают сегодня так. Это то, что они говорят. Если у нас весть не будет сопровождаться чудесами и знамениями, мы принижаем весть, она недостаточно мощная. Иисус сам сказал и отверг эту идею в Луки 16:37. Говорит: если Моисей пророков не послушает, тогда и не послушает, если кто из мертвых воскреснет. Чудесные силы действовали во время апостолов и вокруг апостолов для того, чтобы установить апостольские положения и подтвердить авторитет этих людей. Для того, чтобы утвердить весть. Но даже в библейских текстах в ранние дни церкви мы видим, что чудеса и знамения очень быстро переходят на задний фон. И Том Пеннингтон уже говорил об этом. Но я хочу, кстати, напомнить, не буду очень много говорить. В момент, когда канон Писания начал завершаться, то чудеса стали исчезать, и мы знаем даже, что они исчезли еще до завершения канона. Поэтому в 2 Тимофея 4:20 Павел оставляет Трофима в Милете больным. Он не исцеляет его. Он говорит Тимофею принимать немного вина из-за его желудка. Он не организовывает возложение рук. И в траектории апостольского служения, которое мы видим в Новом Завете, чудеса, знамения начинают играть меньшую роль в тот момент, когда церковь постепенно растет и распространяется. Что, казалось бы, не то, что мы должны ожидать, если мы принимаем континуаналистский аргумент. правильная роль и причина чудесных даров — это ясно записано в Евангелии от Матфея, 10 главе, что это дар Иисуса апостолам. Он дает им и посылает их, он направляет их, говоря о том, что у него есть глубокое пасторское переживание. Он посылает их на опасную территорию среди оппозиции. И то, что он говорит им, в основном то, что он, что они будут переживать оппозицию, а не то, что они будут делать чудеса. Иисус наставляет их о том, как им нужно обращаться. И в 14 стихе, кстати, он говорит, «Если кто не примет вас и не послушает, то, выходя из дома или из города того, трясите прах от ног ваших». А почему бы не поставить какие-то чудесные дары? Почему бы не взять свой жезл и бросить, как перед фараоном, чтобы он стал змеем? Или почему не свести огонь с неба, как хотели Иаков и Иоанн один раз? Почему бы не взять свой пиджак и не махнуть им, чтобы их в духе всех... Или как Тодд Бентли делает, ударить в живот, чтобы вышел дьявол из них? Да, Иисус дал апостолам силу исцелять и изгонять бесов, но для какой цели? Почему это центральная часть стратегии преодоления? Почему он не... Почему бы это не использовать для того, чтобы противостоять опозданию? Ну, наверняка был бы более сильный, утвердительный ответ, чем просто отрясти пыль с ног и пойти в другой город. И мы видим, что Иисус явно не думает здесь как харизматы. Я хочу, чтобы вы отметили, это где Иисус действительно, куда, к чему Иисус направляет внимание учеников. Он говорит о том, что, скорее всего, будет происходить с ними, и он указывает им на доктрину божественного провидения. Он напоминает им в 30 стихе, он говорит, у вас и головы на голове все сочтены, у вас и волосы на голове все сочтены. Он говорит, что это оказывается настолько незнакомо, что, может быть, но он говорит, что даже количество на вашей лысеющей голове волос сочтено. 29 стих. «Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца ваша?» Это не означает, что Бог смотрит и наблюдает за каждым. Это значит, что без его разрешения даже малая птица не умирает. Но даже волосы все на ваши глаза сочтены. Поэтому он говорит, не бойтесь, вы лучше многих малых птиц. Он дает им чудесную силу. Он говорит, я посылаю вас среди волков, на вас будут нападать. И тут же он говорит, и вот если он говорит, вместо того, чтобы говорить, используйте эту силу во время оппозиции, он говорит, нет, помните, Бог там и Бог с вами. Я не могу подчеркнуть это достаточно сильно, что Господь хочет убедить апостолов, что всемогущий Бог прямо и лично и любяще вовлечен в их опыт, не только в их триумф и успехи, но также в их испытания и страдания. Иисус не только указывает на чудеса. Он не говорит просто о видениях или других каких-то мистических феноменах. Он не говорит им слушать какие-то тихие, небольшие голоса у себя в голове. И, конечно же, не говорит им, что их слова имеют творческую силу, что когда встречаешься с оппозицией, ну, просто нужно сделать позитивное исповедание. Вместо этого Иисус говорит им истину. Он их учит их истине, которую мы знаем как доктрину провидения. Он подчеркивает факт, что Бог вовлечен во все детали нашей жизни, даже когда мы не можем испытывать ее присутствие, когда мы даже не понимаем, что он делает или почему он это делает. Будучи верующими, мы знаем, что Бог действует или содействует ко благу во всем тем, кто любящим. Каким же образом Бог может действовать ко благу все, кроме того, что он делает все это? Вы когда-нибудь думали об этом? Вот это одно обещание достаточно для того, чтобы подтвердить истину Божьего суверенного провидения. Он достигнет блага, он будет прославлен, и он будет использовать все в творении для этой цели, потому что это наивысшая цель, которую Бог хочет достичь, и он достигнет ее. Он достигает своих целей не через какие-то чудесные способы, но через тайну обычного проведения. Иногда в ключевые моменты искупительной истории Бог участвовал чудесами. И это всегда его является прерогативой. Но ничего в Писании не говорит нам, что мы должны верить, что чудеса — это нормальное переживание всех христиан. Это не... Даже нигде в Библии вы это не найдете. Чудеса, как вчера Том показал нам, чудеса — это очень редкие, необычные события. Это непостоянные события каждого дня, и это истина по определению. Хочу дать, кстати, определение чудес. Чудо — это сверхъестественная работа Бога, которая происходит или преодолевает обычные законы природы. Это определенный признак, безошибочное явление сверхъестественной силы, которая для того, чтобы произвести восхищение и подтвердить определенное божественное откровение или само откровение. Истинное чудо — это не просто какое-то явление Божьей силы. Они определенно сверхъестественные, и они сами являются формой откровения. Когда Бог являет себя таким образом, когда никто не может отвергнуть это. Если кто-то, рожденный слепым, получил зрение, прозревает это чудо, когда море расступилось, или когда солнце остановилось, или когда Иона был проглочен большой рыбой, это настоящие чудеса, истинные знамения. Когда Сара зачала ребенка возрастом, уже после многих лет, после менопаузы, это чудо. Когда сегодня супружеская пара в 30 лет не может забеременеть, и затем молится, и затем вдруг забеременеет и, наконец, рождает ребенка. Это не чудо. Это ответ на молитву. Ответил ли Бог на эти молитвы и давал благословение зачатия? Конечно же. И это истина в любой момент или всегда, когда кто-то становится беременным. Псалом 126, дети, наследие от Господа, плод, награда. И Бог всегда должен быть прославлен, когда зачинается ребенок. Но даже когда используем вот этот язык, широко говоря, что зачатие — это чудо, это не настоящее чудо, скажем так, это работа божественного провидения в совершенной гармонии с действием природы, так как Бог это задумал и усмотрел. Да, он действует в этом. Исключает ли это Бога сказать, что зачатие чуда — это на самом деле... зачатие ребенка — это на самом деле чудо? Конечно же, если вы понимаете, что такое провидение, вы скажете, это Бог действует. Если вы молитесь о какой-то нужде и получаете, допустим, неожиданный чек по почте на определенную сумму, то это не чудо, когда в магазине вдруг открылось, вы стоите в очереди, и вдруг открывается свободная линия, куда вы можете встать. Это не было чудом в 2009 году, когда самолет приземлился в реку, Хадсон, реку, и все выжили. Это не было мириком. Бог сохранил жизни этих людей? Да, конечно же, Бог сохранил. Бог невидимый, тот, кто присылает, допустим, этот неожиданный чек, и абсолютно каждую копейку, которую вы получаете, Бог дает вам силы заработать что-то. Все это. Бог во всем об этом. Я лично благодарен Богу, прославляю Его, и надеюсь, вы тоже, за каждое удобство, за каждое благословение жизни, включая даже, как, например, единственное свободное место в самолете рядом со мной. Я благодарю Бога за это. Но это не чудо в библейском понимании. И это удешевляет, если мы называем это чудом, библейское понимание чуда. Это провидение. Это подтверждение Божьего провидения, это подтверждение Божьего провидения. Но это не чудо. Чудеса редки даже в Писании. Большинство чудес в Писании, как вчера Том рассказывал, распределены в три определенные периода времени. Первая волна с Моисеем и Иисусом Навином. Вторая волна с Илией и Елисеем. Между ними не было много чудес, может, 15-20, которые не попадают в эти. Например, когда в Вавилоне произошло смешение языков, или Иона, Сидрах, Месах и Авдинага, когда они были в печи, горящей огнем. Я думаю, также шкура Гедеона или сила Самсона, также можно сказать сила. Я бы описал это как отдельные чудеса, которые проявлялись. В дни Езекии, когда тень от солнца двинулась 10 ступеней назад, мы можем также сказать в 4 книге Царств, когда описывается ангел Господень поразил 185 тысяч человек по одну ночь. И мы считаем там, что люди встали, и вокруг все мертвые тела. Как это можно сделать за одну ночь 185 тысяч? Я описываю это как чудо. Хотя некоторые люди говорят, что ангел поразил эту армию, возможно, каким-то смертельным вирусом. Но мы можем предположить, что это было чудо. И затем, со времени Езекии, в течение 7 столетий до Христа, до чудесного рождения, Писание не описывает ни единого чуда. Иоанн Креститель не совершил ни одного чуда. И Писание очень четко и ясно показывает важную чудеса, которые совершали люди Божьи. Мы должны понимать, что есть проблемы. Но затем мы видим библейскую величайшую волну чудес, когда был Христос и его ученики. То есть мы видим Моисей, Иисус Навин, Илия и Елисей, затем Христос и ученики. Эта последняя волна чудес была величайшим излиянием чудес, которые видел мир. Но даже в это время мы видим, что частота чудес снижается явно и сильно после воскресения, и мы видим, что после Пятидесятницы чудеса приписываются Петру и 12, и затем Деяния в 19 главе Павел в Коринфе и Лука описывает величайшие дела, что когда даже Павел касались одежды Павла, и злые духи выходили, и болезни исцелялись. Но затем чудеса полностью исчезают после книги Деяний, 20 главы, когда Павел возвращает Евтиха к жизни. Последние 8 глав Деяний не записывают никаких чудес, кроме двух происхождений в Мальте, когда Павел сбросил с себя смертельную змею, и также, где он описывает исцеление отца Публиция. Больше никаких чудес не описывается. И мы, конечно же, можем предположить, что там были другие апостольские чудеса, которые просто не записаны. И мы можем быть уверены, что были, потому что 2 Коринфянам 12:12 Павел пишет, что его апостольство подтверждало чудесами, знаниями и великими делами. И он утверждает в том контексте его собственное видение небес. И заметьте, они происходили за 14 лет до того, как он об этом пишет. И в Галатам 3 глава 5 стихе он говорит, что некоторые чудеса были совершены в Галатии. Но помимо этих других мест во всех посланиях Павла, он даже не упоминает чудеса, которые он совершал. Он говорит о чудесных дарах в 1 Коринфянам, потому что те чудесные дары были неправильно использованы харизматами в том общении. И он описывает во 2 Коринфянам 12 главе 35, что там гораздо более лучший, более совершенный способ служения. И помимо этого, все послания Павла показывают, что Павел не утверждает сверхъестественным феномену чудесных даров даже в жизни церкви, даже в пасторских посланиях, те, которых он описывает, жизнь церкви. Он не упоминает чудеса там. И после Евангелия, книги Деяний, нет ни одного новозаветного автора, который придает особого значения чудесным дарам. Только Павел. Чудеса в Писании всегда связаны с новым откровением, и они обычно идут рука об руку с основными действиями суда или еще какими-то серьезными изменениями в курсе искупительной истории. Так что можно взять и подчеркнуть все чудеса, записанные в Писании, и можно увидеть, что все чудеса ассоциируются в основном либо с Моисеем Иисусом Навином, или Елисеем, также Иисусом Апостолом. И вы можете видеть, что всего лишь некоторые чудеса рассеяны между ними. И служение Христа мы видим, что в истории чудеса никогда не были обычным чем-то. Они сверхъестественны. Заметьте, особое большинство библейских чудес или подобных событий, чтобы каждый, кто видел эти чудеса, неверующий или скептик, никогда не смог бы отвергнуть их, как какие-то запутанные, неизвестные, или какие-то трюки, или что-то еще другое, кроме как сказать, что это истинное чудо. Это неотвержимое чудо. Сара рождает ребенка, когда ей было 90 лет. Море расступилось для Израиля, но потопило египтян. Елисей сделал так, что топор всплыл. Человек, рожденный слепым, получает зрение после того, как Иисус положил грязь на его глаза. Иисус воскресает из мертвых после того, как он был распят, и он был видим и разговаривал более чем с 500 свидетелями. Это не просто что-то незаметное. Это не какие-то переживания, которые никто не знает и неизвестны, и которые показаны на религиозных телевизионных каналах. Современные харизматы исполнены многими историями и рассказами, как кто-то что-то там говорил. Один человек, кстати, он управляет. И он говорит, что дети в группе его сына могут ходить по воде и проходить через стены. Только подумайте. Это молодые люди, подростки, во время сотовых телефонов. Вы думаете, если бы кто-то из них ходил по воде, то не было бы видео на Ютубе где-нибудь? И это можно подвести. Если бы люди на самом деле были бы исцелены от слепоты, если бы подростки могли действительно ходить по воде или проходить через стены, это было бы легко подтвердить в эту эру видео, сотовых телефонов. Это то, что вам показывали бы на телевидении, вместо того, что у людей облегчение от мигрени или там больного колена или еще чего-то. Или когда люди там падают от волны Бенихина. Мне интересно, как должен был вонять этот пиджак, чтобы люди так падали. Отвечает ли Бог на молитвы, чтобы избавить нас от мигрени? Когда мы молимся за святых, которые болеют раком, молимся ли мы Богу, чтобы Господь ответил на эту молитву? Конечно же! И вы знаете, даже когда вы принимаете аспирин, и у вас проходит голова, вы благодарите Бога, и вы должны благодарить Бога за облегчение, потому что Он действует так же истинно и лично в исцелении, которое вы получаете от аспирина, так же, как Он действовал в воскрешении Лазаря. Бог совершает это. Если вы верите в доктрину провидения, вы должны знать это. Разница лишь только одно – это мирика, а другое – это провидение. И обычно Бог действует через провидение. Есть необычное провидение также. Пуритане говорили об этом как сверхъестественное провидение, или еще есть другой термин, как бы широкое провидение. Это удивительные совпадения, удивительные события, когда люди избегают разрушения или еще чего-то, какие-то феномены происходят. Это не чудеса, и нам нужно быть осторожны о том, какую значимость мы вносим в это. Помните, Иисус говорит о Силамской башне, когда башня упала, и 18 человек убил. Он говорит, что они не были самыми нечестивыми. Не нужно пытаться внести какое-то значение в провидение. Но мы можем со списанием сказать, что Божья рука в каждом благословении, в каждом разрушении, в каждом даже событии, и ничего этого не происходит без смысла. Мы, может быть, не знаем до конца, в чем смысл, но мы все это узнаем на небесах. Но не обязательно сейчас. Кстати, хочу сказать один пример. В 2009 году Евангельская лютеранская церковь Америки провела национальную конвенцию в Миннеаполисе. И в среду этой недели, во время сессии в этой конвенции, ключевые лидеры этой деноминации сказали, что гомосексуализм должен быть разрешен среди пасторов. И когда они обсуждали это, во время этого часа торнадо прошел через Миннеаполис и повредил этот центр, где происходила эта встреча. И даже более того, этот шторм повредил центральную лютеранскую церковь. Это, наверное, наша самая высокая, и он сломил шпиль на этой церкви. И затем, не причинив какого другого вреда, этот шторм ушел. Друзья, это удивительное провидение. Посмотрите. Есть, кстати, фотографии этого шпиля, сломленного на онлайн. И Джон Пайпер используя эту возможность, указывая, что Писание осуждает гомосексуальность как грех. И Пайпер сказал, что торнадо был призывом к покаянию. И он даже аккуратно использовал правильную терминологию, описывая как провидение, не чудо или какой-то суд. Провидение — это правильный термин, по моему мнению. И божественное провидение всегда удивительно. Но иногда провидение более удивительно, чем другие. Это наш ответ харизматам в отношении того, что цессионисты представляют Бога как отвлеченным, не вовлеченным, не личным. Но мы говорим, Бог всегда управляет через провидение во всем, что происходит. И вся его забота о нас, абсолютно все, это личное, любящее и в каждой отдельной детали нашей жизни. Более того, подумайте, вера, которая видит руку Божью в каждодневной божественном провидении, это не меньшая вера, чем та, которая верит, что она может увидеть Бога только когда он действует каким-то сверхъестественным или чудесным образом. Это, наоборот, даже большая вера. Бог, конечно же, свободен действовать через сверхъестественные или какие-то необычные способы, но Бог никогда не является невовлеченным. И пусть стыд будет тем, кто так думает. Если Бог не делает чудеса, это не значит, что он отвлечен и ничего не делает. И в Писании чудеса имеют определенные цели. По Божьему предположению, они очень редкие. Не нужно излетать чудесное объяснение каждому сверхъестественному событию, потому что Бог получает все равно то, что ему нужно. И это даже искажение всей цели веры, чтобы представить, что некоторые люди, которые желают чудес или которые думают, что они более духовны, что они не могут доверять провидению. Нет ничего в желании для чудес, которые супер освященные. Наоборот. Евреям 11 глава говорит, что вера – это уверенность в невидимом, это вера в то, что не видишь. Они верят то, что не видят. И даже то, как это действует, это определенно невидимо. Основываясь на описании веры в послании к Евреям 11 главе, то можно сказать, что желание чудес — это на самом деле не кульминация веры. Наоборот, когда мы исследуем харизматические движения, глядя на всю эту феномену, то можно вывести, сделать вывод, что харизматы очень часто путают они путают термин superstition на английском. Мы можем сказать, что это духовное такое непонимание, когда люди подвергаются религиозным каким-то вещам и не имеют никакого здравого библейского или рационального основания. И давая вам определение, хочу сказать вам следующее более техническое определение провидения. Провидение — это Божья продолжающаяся вовлеченность в Его творение, где Он защищает и управляет все Его творения. И вместе с Его совершенной волей и дизайном Он управляет всем, что Он сделал, для того, чтобы достичь все, что Он задумал для Своей славы. Подумайте, я дал вам прямые определения, и это то, что мы подразумеваем, когда говорим о Божьей суверенности. Это то, что говорит послание к Ефесянам 1, когда говорит, что Бог делает все в соответствии со своей волей. Я хочу подчеркнуть это. Вне зависимости от того, как это звучит, доктрина провидения не только придерживается кальвинисты. Самое интересное обсуждение провидения, которое я знаю, оно происходит от армянского богослова по имени Поуп, методистский исследователь 19 века Англии. Он написал «Христианское богословие» в трех томах. Интересно, что на последней странице на огромном разделе «Божественное провидение» говорит следующее. «Провидение — это самый объемлемый термин в богословии. Он покрывает многие департаменты религиозной истины. Он проникает во все составляющие. Он соединяет невидимого Бога с видимым творением. И видимое творение с работой искупления. И искупление с личным спасением. И личное спасение с концом всего». Это величайшее утверждение. И мне нравится, как он подчеркивает личный аспект Божьего провидения. Он также сказал следующее. Цитата. «Творец сделал Вселенную инструментом для достижения его целей. Он смотрит, как она действует, и он присутствует во всех ее процессах и развитиях». Это армянский богослов, но он признает библейскую истину, что Бог не только суверенно наблюдает за всем, что происходит в его творении, но он лично вовлечен в самые глубокие уровни в каждый процессе, который происходит во всей истории. Нет ничего, во что бы Бог не был вовлечен, и чтобы он не контролировал, и не управлял, и не наблюдал. Более того, провидение значит, что Бог всегда всегда направляет злые намерения каждого падшего творения. Никакой грешник или бесовская сила никогда не сможет противостать Богу и победить. Бог, Божьи цели никогда не могут быть остановлены. Его план не может быть сдвинут. И все, что Бог установил, исполнится так, как он сказал, не более, не менее. Его воля исполнится на небе, на земле, как и на небе. Это не какой-то просто кальвинистский позиция божественного суверенности. Это христианская доктрина. Если вы не верите в это, тогда Бог ваш не до конца христианский. Слово «провидение» — это одно из тех слов, как «троица». Оно полезное, очень важное богословское выражение, которое описывает, что Писание на самом деле учит. Но сам по себе термин не используется, например, в Библии короля Иакова. Вы найдете, может быть, слово «провидение» в каких-то современных переводах английской Библии, может быть, в NIV, где используется в книге Иова 10-12, где Иов прославляет Бога, говорит: «Ты дал мне жизнь, проявил ко мне, и по твоему провидению ты наблюдаешь за моим духом». И это правильно использовано. Он говорит о постоянной заботе Божьей и заботе. И в этом тексте, кстати, в современном переводе переведено как «забота». Это хороший, кстати, термин или синоним для провидения. Это самая близкая забота Бога о своем творении. Абсолютно во всем, что Он сотворил. Доктрина божественного провидения подчеркивается, например, в Иакова 4:15. Я проповедовал об этом на прошлой неделе, где Иаков говорит: «Вы должны молиться таким образом: если будет воля Божья, то мы пойдем и будем делать то и другое». И он говорит, что если Божья будет воля, то мы сделаем то. Иаков говорит, что вы должны говорить это постоянно. И здесь, в Матфея 10 главе, мы видим доктрину божественного провидения с уст Иисуса Христа. Он говорит в 29-м: «Даже ни одна птица не упадет на землю без воли Отца, и у вас же волосы на голове сосечены». В оставшееся время, у нас осталось немножко времени, я хочу акцентироваться конкретно на теме пророчеств, потому что я думаю, среди средних, умеренных харизматов и реформатских харизматов, открытых, но осторожных контенционалистов, эта тема может быть наиболее не раскрыта. Я убежден, что все ясные повеления, лучшие примеры Писания, которые Бог хотел бы, чтобы мы поняли и получили управление, это для того, чтобы мы смотрели больше в Слово Писания, вместо того, чтобы слушать заявления каких-то пророков, и которые, возможно, признают, что они очень часто путают свое собственное воображение для, вместо откровения Божьего. Именно поэтому они постоянно неправы. Что это говорит о провидении? Я рад, что вы спросили. Я хочу признать, что Бог иногда некоторые мои желания или какую-то мою логику или мои мысли использует для того, чтобы направить мои шаги провиденциально. Это иногда происходит. Я отрицаю, что это форма откровения, потому что это будет ошибочно. Исследование своей интуиции – это может привести вас к проблемам, по крайней мере, проблемы, когда это неправильно работает. Для того, чтобы считать свою интуицию даром пророчества или каким-то откровением, что Бог направляет через это, на самом деле это не отличается от языческого предсказания судьбы или, может быть, того, что вы можете позвонить каким-то номерам, где вам могут сказать ваше будущее. Но такое пророчество стало отличительной чертой харизматического движения, даже в его, может быть, лучших представлениях. Как я сказал уже вчера, это было так, что говорение на языках было важнейшим, может быть, харизматическим даром. Если не говоришь на языке, то ты не исполнен духом и, возможно, даже не спасен, если не говоришь на языках. Эта идея, это мышление, может быть, уступило место совершенно современному пророчеству, и особенно даже среди так называемых реформатских харизматов. Но это далеко от принципа реформации соло-скриптуры настолько, насколько это может уйти. И, можно сказать, все современные харизматы-пророки оставили катастрофу. Уэйн Грюдом, один из известных людей, который дает современным пророкам поддержку. Он написал это в своей диссертации докторской и также книгу по этому предмету. Он взял человеческую интуицию и назвал ее божественным пророчеством. И Грюдом не знаком с использованием, которое он умоляет харизматов перестать использование каких-то вещей, которые используют харизматы как слова от Господа. Но мы видим, что идея пророчеств, когда люди заявляют, что это слово от Бога, если это пророчество, это от Бога. Но даже хуже, они могут сказать, Бог сказал мне. Но если человек говорит это пророчество в соответствии с библейским использованием этого термина, то человек заявляет, что Бог слова свои вложил в ваши уста. Заявлять, что интуиция или какие-то другие восприятия, другие чувства являются пророчеством, это значит заявлять, что Бог открыл что-то, то, чего Он не открыл еще раньше. И, пожалуйста, поймите это правильно. Это происходит постоянно. Возможно, нету более ярких пророков, чем Майк Бикл. Я уже говорил о нем вчера. Он был пастором пророков в Канзас-Сити, и когда они были на пике своей славы в 90-м году, когда стало явно, что некоторые пророки Канзас-Сити были виновны в сексуальных грехах и других грехах. Сегодня Майк Бикл возглавляет Международный дом молитвы в Канзас-Сити, Миссури. И Джон, по-моему, вчера сказал, это в Канзасе. И он сказал, это в Канзасе, поэтому... Это не в Канзасе, это не в штате. Это в штате Миссури, оказывается, города Канзас. Но он пастор, так называемый IHOP, International House of Prayer. Очень влиятельный, но очень абсолютно секта или деноминация, даже не могу назвать их церковью. Есть группа от этой группы в Пасадене, которые говорят о том, что у них есть пророческие дары, и вы можете пойти и получить пророческое чтение, и это не более ценно или точно, чем чтение, которое вы получите от мисс Клео или какого-то психолога онлайн. Откуда я знаю, что это не точно? Потому что Майк Бикл сам признает это. Есть видео онлайн, я посмотрел на это, я хочу просто сказать, где он признает, что основываясь на 40 с лишним лет его собственного опыта в харизматическом движении, что по крайней мере 80% всех харизматических чудес и знамений просто на самом деле выдумка. Если хотите посмотреть это видео из двух частей, манифестация духа или проявление духа, которое называется настоящее или ложь. Посмотрите. Бикл говорит, он был на тысячах харизматических встреч, и он уверен, что в огромном количестве большинство из этого на самом деле подделка. Это его точные слова. 6 минут 10 секунд в первой части он говорит, и я цитирую. Большинство из этого подделка, большинство проявлений не от Духа Святого, конец цитаты. Но он продолжает и говорит, что он готов позволить, чтобы подделка была, чтобы хотя бы чуть-чуть было реально. Насколько же он думает, что это подделка? Во второй части он говорит, в последние 20 лет я провел... встречи, которые, кстати, он проводил. Он не где-то сидел, он провел эти встречи. По всему миру. И он говорит, я был на нескольких тысяч, и по крайней мере пару тысяч. По крайней мере 80% нереальны, конец цитаты. Это циничный взгляд на дары Святого Духа, не правда ли? Он продолжает и говорит... Даже точные пророчества часто неверно истолковываются. Он дает процент на этом, но даже общие цифры 50% точности означают, что пророчества, по крайней мере, неверны 9 раз из 10. Это, наверное, даже высшая степень точности, которую они говорят о себе. Это, наверное, даже хуже, чем даже моя интуиция. Это не лучше, не полезнее, чем гороскопы в газетах. И, конечно же, никаким образом нельзя приписывать это к Святому Духу. Ну а что в отношении редких вещей, когда, может быть, они говорят точно? То, о чем, например, мы нам снился сон или еще что-то, или, может быть, что-то предсказалось нам, что мы изменили планы, и оказалось, что это все хорошо. Я думаю, что большинство из нас испытывали такие моменты. У каждого есть необъяснимые мысли, которые вдруг возникают ниоткуда в наших умах, и большинство людей имеют какие-то определенные инстинкты. Иногда вы думаете, что вы знаете, что что-то истинно, и вы не можете описать, как вы пришли к такому рациональному пониманию. И у меня была интуиция даже до того, как я стал христианином. Я не думаю, что это... выглядеть как это, допустим, ESP или ESPN2, или что угодно. Это как дежавю, только наоборот. Я думал, что чувство интуиции, наверное, более рационально, чем мы можем объяснить, потому что есть определенные мысли в нашей голове, которые не обязательно находятся в нашей совести. То, что мы слышали, то, что мы знаем, то, что мы, может быть, изучили давно, и они возникают в нашем разуме в правильное время. Это не откровение. Это не сверхъестественный дар от Бога, потому что, как я сказал, это слишком плохая способность. И у меня была такая же способность до того, как я был спасен. Но когда моя интуиция правильная, я могу сказать, у меня бывают моменты интуиции, когда я могу сказать, что вот моя интуиция. Но у меня нет дара. В большинстве случаев моя интуиция наиболее очень сильно ошибается, и я не доверяю своей интуиции вообще. Но есть времена, когда я чувствую, что я должен следовать своей интуиции. Это происходит, кстати, когда я не имею какого-то рационального, понятного библейского объяснения того, что должен делать. Зрелость научила меня удерживаться от доверия своей интуиции, а придерживаться фактов, мышления и потенциальных результатов своих действий, прежде чем я начну действовать. И я бы сказал, что это как раз то, в чем заключается зрелость в большей степени. Но как нам понять это внутреннее, когда Бог призывает нас молиться или свидетельствовать? Потому что такое происходит большинством из нас время от времени. И вот в чем смысл. Я верю, что Бог может провиденциальным образом использовать мысли в моей голове для того, чтобы достичь что-то удивительное. Но это то, что Он делает, и ничего более. Это удивительное провидение, не пророчество. Как я говорил, Бог удивительным образом контролирует и использует все по своему провидению. Но в чем проблема? Это истинно в отношении моих грехов, так же, как же и в отношении мыслей в моей голове. Бог может и использует все для своей цели. Тот факт, что Он использует идеи в моей голове, чтобы достичь чего-то доброго, не делает саму идею богодухновенной. Также не делает плохую идею хорошей, просто потому что Бог использует ее во благо. Но послушайте, подумайте, так как мы понимаем, что интуиция очень часто ошибается и гораздо чаще неправильно, чем правильно, мы не должны уже слишком много уделять этому внимания. Интуиция не может рассматриваться как откровение даже тогда, когда она правильна в каких-то случаях. Если одно или два ваших предположений оказались правильными в то время, когда, например, там десятки не спали, вы должны понимать, что значит сверхъестественный дар. Люди, которые думают, что в момент интуиции это момент, когда Бог говорит какой-то личной вестью, становятся очень суеверными. Они свою жизнь посвящают чудесам, они слишком много говорят в своих сердцах, и они уменьшают пророчество Слова Божия. Ни один, кто знает церковную историю, никто, тот, кто понимает истинную концепцию духовной зрелости, может отвергать христиан, следующих голосу в своей голове, и очень часто впадают в заблуждение, разочарование. И может быть так, что это духовная даже проблема. Притча 28:26 говорит, тот, кто полагается на себя, глуп. И у нас нет времени, кстати, но я хочу призвать вас, посмотрите, как это было в христианской истории. Есть очень известные христиане, которые думали, что Бог дает им какие-то личные откровения или личные переживания и так далее. И в итоге они на самом деле во многом, конечно же, даже... Я возвращаюсь к 10 главе Матфея. Послушайте. Если мы думаем, что ни одна птица даже не упадет на землю, что Бог все направляет, и каждый волос на голове известен Богу, нам не нужно изобретать какие-то ложные чудеса или производить какие-то сверхъестественные феномены, или представлять, что Бог говорит ложные слова откровения в наши разумы. Для того, чтобы сказать, что Он лично говорит с каждым из нас. Если ложные чудеса, ложные пророчества, знамения заставляют вас думать более уверенно, что Бог близок и лично вовлечен в вашу жизнь, тогда ваша уверенность на ложном основании, и нам нужно решить изучить божественное провидение. Это просто основание христианской истины. Павел учил философов на... В Ареопаге он говорит, он недалек от нас, он с нами, он движет. Даже ваши поэты сказали, мы его и род. Начните изучение Псалма 138, где Давид празднует близкое знание и участие Божье в его жизни. Без описания каких-либо чудес или каких-то харизматических феноменов. Иеремия 23:23. Не я ли Бог вблизи, говорит Господь, не я ли? Конечно же, не я ли тот, кто вдали? Конечно же, он ближе, чем большинство харизматов даже представляет. И он, конечно же, наиболее близок и верно вовлечен в каждую деталь нашей жизни, чем понимание харизматического обучения и чем харизматы призывают своих последователей следовать. Давайте помолимся. Господь, как сказал псалмопевец, ты близок совсем нам. Ты впереди, позади, твоя рука на нас. Даже когда мы не ощущаем твое присутствие, ты с нами. Куда мы пойдем от Духа твоего? Куда мы можем убежать от присутствия твоего? Мы знаем из Слова твоего, что мы не можем. Ты всегда близок, даже когда наши чувства могут думать по-другому. Дай нам истинную веру, чтобы верить, что наша жизнь под Твоим, мы молимся, под Твоим водительством, мы молимся во имя Христа. Аминь.
We trust you're encouraged by what you've just heard. You've been listening to Grace to You. For more information about Grace to You, visit www.gty.org. That's gty.org. Or call 1-800-55-GRACE. Thanks again for your interest in Grace to You, where each day we're unleashing God's truth, one verse at a time.